Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Веду я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Передача эта, как многие из вас знают, передача о семье. Ну и о всем том, что связано с семьей, семейными вопросами, от жениховства до воспитания детей. От заботы о стариках до одиночества, распада семьи. Поэтому я часто говорю, что у нас эфир может быть взрослым, в отличие от других передач на «Радонеж». Сегодня, очевидно, будет таким, потому что в одной из недавних программ «Любовь и верность», которая идет вот по вторникам, по московскому времени, по вторникам, а уж по-разному, тем более по-зарубежному, в странах СНГ наших, а иногда слушают и за пределами. Кстати, вы часто слышите в начале передачи такой, так сказать, призыв, что неестественно жертвовать в пользу радиостанции «Радонеж». Это правильно. А вот те, кто живет за границами РФ, не России, а Российской Федерации, могут это делать по системе PayPal. PayPal. Вот я так уж сразу, поскольку про вторник и московское время в 19 идет эта передача. Так вот, в одной из недавних наших программ мы говорили с протоиереем Михаилом Дудко об измене в семье, которая ведет, чаще всего это мужчина, конечно, о том, как смотрит на это духовник, и о том, к чему это ведет? Семья может сохраниться при всем при этом, хотя это причина для развода, как мы говорили. Ну, на самом деле, одна из коренных, потому что остальные тоже, они с веками произошли, изначальных не было, брак нерасторжим, в общем. Но сейчас не в этом вопрос. В том, что семья может распасться по той или иной причине, не обязательно по случаю измены, просто у нас такое некоторое продолжение. Люди остаются одни. Чаще всего, когда они остаются одни, мы говорим, а кинематографисты снимают фильмы, а писатели пишут романы, о ком? Редко о мужчинах, да? Все-таки обычно это о женщинах. Если о мужчинах 55 лет, то это о том, помню, был французский фильм «Мужчина в 50 лет», как они оставляют. своих как раз жен в этом возрасте, ну и женятся на подругах дочери, это называется, такой польский анекдот, а третий раз на подруге дочери. Ей 25, ему 55, вы знаете эту конструкцию, железненькая такая, вот, она выходит замуж за папика, все хорошо. Но женщина-то остается одна, вот в чем все дело, не он один. Мужчине вообще труднее остаться одному. Мы не будем вдаваться в подробности, хотя передача взрослая, но все-таки православная. Поэтому мы уж скажем, что женщина одинока. И часто с детьми ведь остается. Ну, бывает, она без, конечно, потому что если это произошло, скажем, на следующий год после свадьбы, то это разницы никакой нет для ее жизни. Ну, так кажется мне, мужчине. Все равно, наверное, есть, конечно. Оговорюсь сразу. А вот если в 40 уже лет, за 40, или в те самые 50, о которых мы говорили, мужчины 55 лет-то, да, то это еще хуже. Ну, выберем средний возраст. Потому что у меня есть данные, что женщина чуть за 40, оставленная мужем, даже если она хорохорилась, вела себя крайне независимо, так вот, оказывается, слушайтесь, каждая четвертая 40-летняя женщина, оставленная мужчиной, по крайней мере, в нашем отечестве, тяготеет к суициду. Каждая четвертая. Вот что такое для женщины. Остаться одной и быть оставленной или, прямо скажем, брошенной мужем, в отличие от мужчины. Поэтому мы будем говорить сегодня о поставленных женщинах с детьми и без. У нас была года два тому назад всего лишь передача об этом же, ну, священникам, там речь шла в основном о том, как должна вести себя женщина. Ну, то есть, благочестиво и достойно, несмотря на уже некоторую опытность в отношениях между полами, возраст и так далее. Некоторые кидаются, так сказать, во все тяжкие идут. Но вот нет. Да, конечно, она оставлена, она может выйти второй раз замуж, все в порядке, но это не значит, что она должна вот кидаться на встречу каждому человеку. Каждому мужчине. Ну и так далее. Там еще были духовные вопросы. А сегодня мы поговорим с женщиной и семейным психологом. С Натальей Николаевной Хатиповой. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Вот она была уже в наших передачах недавно как раз. Вот ну, в это полугодие. Уже пару раз, если не больше. И вот у нас есть к ней ряд вопросов. Потому что вещь эта жизненное. Мало того, и это касается и православной среды. Мы очень часто говорим о том, что у нас очень много разводов. Распадается два из трех браков, официально заключенных в нашем отечестве в 19-20 году. Да. Уже 75%. Раньше было 50% еще недавно в провинции. И только в столицах 75%. Вот. И это свойственно и православным людям. Тоже. Об этом мало говорится, но вот так вот. Так что женщина остается одна. Взрослая, но не старая. Вот, Наталья Николаевна, что ей делать?
Ну, очень сложная тема, конечно, и злободневная. Но я бы хотела начать прямо с первого момента, как только это стало известно. А вот женщина только об этом узнала. И, конечно, в этот момент ей стоит позаботиться о себе. Если она едет за рулем, конечно, припарковать машину и уже не продолжать движение. Можно, если дома, то можно сделать горячее питье себе, закутаться в теплое одеяло. Ну, вот это первый момент, когда она узнает об этом, хорошо, чтобы ей было тепло и как-то безопасно, какое-то безопасное место. Потому что первый момент, он очень жесток бывает и тяжел, когда узнаешь об этом. Ну, это я говорю со слов многих женщин, с которыми я работала. Но это шок. Ну, вот первая стадия проживания горя – это шок. Просто изменяется сознание, и человек как будто не понимает, что это происходит реально. Как будто бы это неправда. Отрицание наступает, что это не со мной. Это ошибка. Она разрешится как-то, эта ошибка. Ну, и потом следующая стадия проживания горя – это, конечно, гнев. Страшный гнев или агрессия. Бывает аутоагрессия у женщины, что я во всем виноватая, такая сякая, самобичевание начинается. Может быть, это агрессия на мужа. Он такой сякой, нехороший, во всем виноват, и там, ну, очень много слов плохих про него говорится. Возможно, обвинение будет направлено на родителей мужа, на окружение, на его работу, там, где много соблазнов. Часто бывает агрессия направлена на разлучницу, ну, возможно, к которой ушел мужчина. Но это такая очень, ну, тяжелая стадия, после которой обычно наступает торг. То есть женщина говорит сама внутри себя, что «ну, я стану лучше, я исправлюсь, я начну готовить, я перестану быть сварливой, я выйду на работу там, если я не работаю, но я сделаю то, что он хочет, только пускай он вернется там». Ну, бывает так, что женщина вступает в переговоры, но если это окончание, это решение окончательное у мужа, то, как правило, так она с этим торгом внутри себя остается. Следующая стадия – это депрессия. Ну, она бывает ярко выраженная, когда женщина может просто лежать дома, не мыться, не умываться, на работу не ходить, не пить, не есть, не спать.
На работу не ходить?
Да, бывают очень, ну, такие вот клинические случаи, когда, ну, очень тяжело эта стадия проживается. Это все зависит от психики человека, от окружения человека. Вот, и как бы в этой стадии, ну, очень непросто. Но дальше такая уже более приятная стадия, заключительная, это принятие случившегося. Но я называю эту стадию как светлая печаль, когда женщина смиряется и понимает, что вот то, что случилось, то случилось, и она готова и начинает жить дальше. Вот, ну, конечно, эти стадии проживания горя, они не прям линейные, что одна за другой следует. Они могут перемежаться, может быть, возвращаться первая стадия, там как-то они могут меняться местами. Это может быть довольно затяжным процессом. Но в идеале, чтобы вот в традиции, в народной, горе должно проживаться около года.
Ну, горе разное бывает.
Тут горе бывает горе, разное.
Ну, да, разной степени, понимаете?
Но все-таки это большое горе.
Но это, женщина, это большое горе.
Это как потеря человека, как, да, потеря, ну, части себя даже, как потеря семьи, потеря статуса. Ну, и бывает, что просто, ну, такой кризис, потом женщина становится другой, совсем другой, она меняется очень сильно.
Да.
Конечно. И вот я бы хотела сказать еще о том, что очень важна поддержка близких. Когда случается такое горе, а это горе, в общем-то, для женщины, как бы то ни было, она может обращаться за поддержкой к подругам, к родственникам, к друзьям, не замыкаться сама в себе со своей печалью, со своим горем. И, конечно, важно, как близкие поддерживают. Я скажу, что не все умеют правильно поддерживать людей в такой ситуации. Часто люди вместо того, чтобы просто слушать, начинают очень много говорить, забалтывать как бы проблему. Или пытаться успокоить, говорить, да ладно, это ерунда, там ничего страшного. Или, может быть, они бросаются со своими советами, никому не нужными, непрошенными. То есть, если вы близкий человек, и вы, ну, хотите поддержать женщину в такой ситуации, то не стоит давать советов, о которых вас никто не просил. Если она обратится, тогда можно, а нет, так и нет. Конечно, можно поддержать не только вниманием, разговорами, совместным временем, но подумать, может быть, приехать к ней домой, просто рядом с ней посидеть, если вы там близкая подруга или сестра, или мать, за руку просто поддержать, просто помолчать вместе или вместе там, ну, сопереживать. Это именно сопереживание, а не забалтывание этой проблемы. Ну вот, например, был такой случай, что мне женщина одна рассказывала, что ее близкая подруга приехала к ней домой и наварила ей борща, просто кастрюлю борща. Это было настолько для нее важно в тот момент, потому что она не хотела готовить, не хотела там ничего делать, просто был пустой холодильник.
Ну, а к духовнику-то никак обратиться нельзя православной женщине?
Ну, это, конечно,
это
может
не так
быть
просто. Да? Почему?
С этого, может быть, и стоило начать, но я так поняла, что батюшка, если бы здесь был, он бы, да, конечно, все по полочкам бы разложил с духовной точки зрения. А я вот как такой мирской психолог семейный, я рассказываю вот о таких техниках самоподдержки, поддержки близких. Но, конечно, духовник – это бесценный дар, к которому можно прибегнуть, припасть. Вот. Молитва, конечно, очень помогает в этом случае. И вот, как вы говорили о том, что бывает, что женщина остается не одна, а с детьми. Да. И вот тут очень важный и тонкий момент. Как ей переключиться вот с такого эгоцентризма, что вот она так пострадала, и, может быть, если она посмотрит, что детям нужна помощь и поддержка, она и легче свое горе будет переживать. Ведь главное в этой ситуации поддержать детей. Они также получили, ну, серьезную психотравму, как и эта женщина. И дети часто обвиняют себя в том, что ушел папа из семьи, что там я не слушался, я плохо учился, я плохой.
Это совсем когда, ну да, мы говорим про 40 с небольшим лет, когда маленькие дети.
Ну, бывает, что и в 40 лет у женщины дети там в начальной школе, начального школьного возраста. Ну, подростки тяжелее всего, конечно, переживают это событие. Так, да. Вот. И тут, значит, самое важное маме, чтобы она не обвиняла отца, не говорила про него плохо, что он виноват. А хорошо бы сказать так, что мы с папой решили жить отдельно. И папа, что бы он ни делал, ребенок должен знать, что папа – это хороший, достойный человек. Не нужно говорить плохое про папу, потому что ребенок воспринимает себя как половину мамы и половину папы. А если папа плохой, то и он тоже плохой. И тут недалеко не только до детской психотерапии, но и до детской психиатрии.
Интересно.
Это расщепление личности.
Да, значит, если папа плохой или мама плохая, значит, ребенок наполовину плохой.
Да?
Поэтому родители должны всегда быть хорошими, да?
Даже если это не так, возможно.
Ну, в каком-то возрасте он должен понять потом, наверное. А сначала, пока он небольшой, он должен думать только так.
Конечно.
Да?
И тогда он будет формироваться здоровым. У него будет опора, он будет на ногах, на двух ногах стоять, а не на одной. У него будут два крыла.
Независимо от того, живут вместе уже
Конечно. Папа
с мамой или не живут.
Конечно.
Да?
Хорошо, если возможно, чтобы папа пришел поговорить с детьми вместе с мамой в этой ситуации. Чтобы не одна мама говорила детям, что так и так, мы решили жить отдельно. А чтобы они сели за стол все вместе, папа с мамой вместе сказали, что вот мы решили жить отдельно. Мы перестали быть супругами, но мы не перестали быть вашими родителями. И как мы вас любили, так вас и будем любить. И что любовь наша будет с вами всегда. Вот. Конечно, очень важно, чтобы папа виделся с детьми, когда он ушел из дома, к другой женщине или вообще ушел в никуда, чтобы он имел возможность видеться с детьми со своими регулярно, чтобы было расписание, когда он встречается с ними. И женщины часто в отчаянии, в гневе, они дают видеться детям с папой, считают его плохим, но тем самым они очень вредят своим детям на самом деле, они делают им очень больно. Так вот.
Да. Ну, это договор с папой уже. Мы сейчас про состояние, как дальше-то должна
да,
быть женщина.
Мама,
когда... Она же все равно захочет, наверное, построить семью-то. Что ж тут говорить-то?
Ну вот,
в какой-то момент это начнется же, правильно?
Конечно. Тут важно не начинать это делать раньше времени.
Вот.
Желательно не спешить с этим, потому что вот эта стадия горевания, год, у кого-то 2 года, у кого-то 1/2 года, у всех по-разному у людей. Но в общем и среднем плюс-минус год. Если женщина, она еще в тех отношениях душой, она не успела из них выйти, и она старается заместить чем-то, лепить новые отношения, как правило, они... ну, обречены на неудачу, и это только будет, она будет загоняться еще больше и больше, и она, ей будет труднее выходить из своего горя и проживать вот все эти стадии, она застрянет в горевании, то есть дать себе время побыть самим собой, послушать себя, прожить все вот эти вот стадии горевания, не бросаясь там в поиски, в новые отношения в какие-то. А почему вот мы про детей заговорили? Проявляя такую заботу о детях, женщина, возможно, смещает фокус внимания самой себя на того, кому хуже или так же плохо, как ей.
Ну, детям почему хуже? Вот. Детям объяснили, как вы говорите, что папа с мамой любят их, но теперь будут жить отдельно. Они про эту историю слышали в школе уже не раз. Вот это самое. И не сильно, может, и потряслись даже, хотя я не знаю.
Но я не встречала ни одного ребенка, который бы не был потрясен разводом.
Да?
И даже работая со взрослыми людьми, и когда мы прорабатываем травмы, вот травма развода родителей – это страшная, глубочайшая травма. И, может быть, кто-то... не осознает даже этого.
Не был потрясен разводом, наблюдая развод. А если раньше развелись, растут дети, знают, что папа ушел. Ну, как правило, он с мамой остается, редко с папами-то, да? Вот, это сейчас почему-то так надо, вот по телевизору. На самом деле папы в основном, как и прежде, бегут, и даже от алиментов. И процент этот очень велик. Вот, но если ребенок раньше, ну... Ну, рос, а папа ушел. Мы сейчас про женщину начали, теперь пришли к детям, поскольку вы семейный детский психолог. И он знает, что папы нету. Ну, вот он есть, да? Вот. Он это так же тяжело переживает, как не при нем это произошло. Вот, скажем, там 12 лет, а распалось. А ему было там 3 года, а он вырастает, но папа уже отдельный. Это тяжело?
Это очень тяжело, потому что, конечно, ребенок в 3 года, он, может быть, не осознает.
Да,
не осознает. Но есть часть психики бессознательная.
Есть.
И все равно это все внутри остается.
Да.
То есть это как бы скорлупка, в которой жил ребенок, это его мир. И вот он разваливается, понимаете, распадается. И то, что было прежде, это как райская сказка, возможно. Это уже не вернется. Другой вопрос, что если это не была райская сказка, а это были баталии, ругань, скандалы, это другая немножко история, когда ребенок, возможно, все равно он страдает, но бывает, что дети говорят, хоть бы вы разошлись. Это невозможно, потому что каждодневные крики, скандалы, там, драки, это, ну, крайне тяжело.
А почему, вот вы упомянули такую вещь, это тема другой нашей передачи, кстати, сказать, но все-таки краем. Вот вы сказали, там, женщина думает, да, я ошибалась, мы сейчас не обвиняем женщин в этой ситуации, потому что вполне может быть это вот женитьба на внучке, на подруге внучки, вот, и тут, конечно, жена совершенно ни при чем. Ну вот вы сказали, вот я не буду больше сварливой, а почему они вообще сварливые, жены-то?
Ну, я так думаю.
Ну, песня Высоцкого такая известная, да, там ты сидишь, но это же правда в основном. А почему? Женщина не осознает, что она... Это просто одни гормоны, но она же ведь человек, так сказать, с духом тоже, а не только с живой душой. Гормоны. Гормоны там вот животные, они ниже стоят, да? Вот, у них тоже живая душа, но у них нету духа.
Духа,
да. Умной души это называется, по Дионисию Арипагиту. Умной души нету. Женщина же, понимаете, более православная женщина. Это не избавляет ее тоже от сварливости, как ни странно. Духовник говорит одно, я вот знаю просто, строгий такой, даже кричит, вот ты, как ты могла, как с гуся вода, да-да-да, батюшка, да-да-да, разрешите причащаться. И дальше все то же самое. Почему женщина упорно продолжает быть сварливой, уже начиная с не очень старого возраста, вот, о котором мы говорим. То, что она там старик-старуха, рассказ, но это действительно гормональные какие-то изменения, да и хороший старик, мы сейчас тоже, простите меня, сидит и пьет с утра до вечера водку, поэтому ничем он и не хорош. Вот это самое. Почему в расцвете лет, вот мы говорим, ребенку 12 лет, ей там 42, ну, предположим, там примерно, ему 45, там 46. Тут почему она все время сварливая-то?
Ну вот, Валентин Владимирович...
Могут позвонить сейчас и сказать, нет, это не так, но это так.
Валентин вот, Владимирович, да. Мне кажется, что...
Вот вы женщина, я правду говорю сейчас?
Я вот вам сейчас скажу, как я это
как
вижу.
Есть,
это мое
вы...
субъективное
да,
мнение.
Да, нет, ну и специалист, значит,
ну, конечно,
мнение.
Конечно. Дело в том, что распад брака, тут доля каждого участника процесса. То есть нет одного правого, другого виноватого. Вот она плохая, сварливая, он хороший, ушел. Она, возможно, сварливая, потому что не получает любви от него.
Вот.
Она хочет, чтобы ее любили.
Вот.
А он хочет, чтобы его уважали, почитали и слушали. И вот эти потребности не удовлетворяются. Она чувствует себя ненужной, и она не знает, как донести.
И она выражает это
сварливость. Она кричит, сварливствует. Но ему просто нужно полюбить ее, как заповедовано, да, любите своих жен. И она просто будет золотая женщина, в общем-то.
Ну да. То есть женщина, такая формула есть... Хоть не хочет, чтобы понимали, а хочет, чтобы ее любили.
Да. Но кому-то важно, чтобы понимали, это любовь. Любовь люди по-разному понимают. То есть, вот. А мужчине, конечно, важно, чтобы его уважали, чтобы смотрели на ним с обожанием, с вниманием, чтобы слушали его, не унижали, чтобы он мог быть лидером в семье. Ну вот как раз, когда начинается самоанализ, когда женщина, тут вот тонкая грань между самобичеванием, и самоанализом. Это вот очень разные вещи, большая в них разница. И когда вот чувство вины захлестывает женщину, она начинает ковыряться, копаться. Вот. И вот этот анализ, он может в самобичевание перейти. Вот я такая, я во всем виновата. Вот. И вот этот вот торг, что я по-другому могла бы, я бы по-другому все было бы. Если бы не то, то было бы это. Вот. И, конечно, женщина понимает со временем, в чем она была неправа. И понимает... ответственность мужа. И тогда, когда она уже только его одного перестает обвинять, а осознает, что тоже доля ее ответственности в этом есть, тут, конечно, уже ей легче принять случившееся и по-другому к этому отнестись. И опять же, когда какое-то время прошло, и уже не в этой точке, когда все это случилось, а прошло там несколько месяцев, может быть, там год, ну, как-то уже по-другому на это она смотрит. Возможно, что, как сказать, вот мне кажется, что, возможно, то, что произошло, этот кризис такой, да, это, возможно, было и полезно и ему, и ей.
Ну, полезно как? Они же, предположим, они расстались навсегда.
Они расстались навсегда.
Мы сейчас эту берем ситуацию. Да. Осталась одна, называется.
Осталась
они
одна.
Они поругались на три недели.
Осталась одна. Ушла, да? Но, возможно, это для нее как бы этап для нового развития. Это точка отчета, от которой она будет меняться, совершенствоваться и развиваться как личность. Толчок такой. Вот такое страдание, и она, как птица Феникс, может возродиться и... по-другому построить свою жизнь.
Это что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что измениться, как перерождение.
Ну, как она переродится? В каком смысле она переродится? Вот она жила, ей 42 года, выглядит хорошо, еще молодая, там ребенок бегает такой, так сказать, мальчик ходит в секцию, ну, предположим, да? Вот, может быть, два. И как она переродится-то?
Она изменится как личность.
Если что сделает?
Если она будет анализировать...
Главное, если что она сделает. Вот люди слушают женщины, что она должна сделать?
Если она будет
слушают
думать
их мамы,
о том, что произошло, почему это произошло. Вот именно разбор полетов, именно анализ ситуации. Если она проанализирует, честно признается в себе, да, в чем доля ее ответственности, разберет, в чем доля ответственности мужа, как по-другому дальше строить свою жизнь. Вот вы говорили про сварливость, например. Да. Ну, вот грех сварливости. Так что люди, когда такое горе испытывают, они очень сильно меняются, как правило, в дальнейшем.
В лучшую сторону.
Да, я думаю, да, они меняются очень сильно.
То есть что получается, что если взять такого гипотетического второго жениха, ну, если он вообще случится, да, то такая вот жена с разводом, под 40, с ребенком, это лучшая жена? Вот так, расскажите нам, да.
Хороший вопрос вы задали, интересный вопрос.
Ну, пусть ей 30. Вот
если она сделала работу над ошибками, она не будет делать тех ошибок, которые делала в юности. В юности многие женщины делают разные ошибки. В зрелом возрасте совершенно по-другому работает мозг. Вот. Что я работаю с женщинами в разном возрасте, конечно, не так эмоционально, не так экспрессивно. Там. Нет этих истерик, нет этих визгов, швыряния посуды. Но много чего нет, что у многих вот есть в молодом возрасте, в таком зрелом возрасте уже по-другому на это смотришь.
С самого начала мы возвращаемся к поведению. Вот разбор над ошибками. Мы еще спросим, как быть, как искать, кого не искать ли, благословляться на это. Но вот опять-таки, вот она сварливая в возрасте. С юных лет почему она кричит и в истериках пребывает?
Ну, возможно, что в ее родительской семье так мама вела себя. И она взяла такую манеру поведения, научаясь у своей мамы.
Вот нас слушают мамы, которые бабушки сейчас действенные.
Да. Важно мамам со своими дочками, ну, вот, беседы какие-то проводить, научать их, как обращаться вообще, вот, примером своим даже, не беседами, а примерами. Как вот мама с папой ведет себя, так, ну, дочка будет со своим мужем вести себя, как правило.
Именно так? То есть мне вот кажется всегда, когда говорят, ну, надо подавать пример, все кивают головами, это может сказать женщина-психолог, может, протоиерей маститый, передачи и нет, и вообще опытный человек, конечно, это первое, что приходит на ум. Ну, а система воспитания-то должна при этом быть. Вот я подаю пример, я не себя имею в виду, я подаю. Вот, я хочу сказать, что, ну, я это гипотетический, ну, папа такой, да, пример, и значит, все в порядке, да? А воспитывать-то надо, прививать что-то. Ну, вот живем и подаем. Ну, а дальше-то что?
Но
мама
примером...
должна передавать какие-то навыки.
Конечно, мама должна не только примером показывать своим, но и тоже беседы проводить, анализировать ситуации со своей дочерью, безусловно. Но пример самое главное. Если она уважительно с папой обращается, почтительно, если она не сварлива, не повышает на него голоса, там, не бранится, там, слова грубые не употребляет, не унижает, так дочка тоже будет с уважением относиться там, к мужчинам. Мне кажется,
да, это, наверное, важно.
Это очень важно. Это образец, как мама ведет себя.
Но мы сейчас как-то ушли чуть-чуть в другую сторону, интересную, но другую. Я сам вас на это подвиг, там, как себя не так ведут. Да? В данном случае опять те же самые женщины, которые оставлены, вот, и которые к суициду склонны или к депрессии целый год. Но они на самом деле тут страна-то проигравшая и несчастная. Вот, поэтому мы уж не будем так. Это тема действительно другая. Почему вот так себя ведут люди, женщины и мужчины, а мужчин пьет и орет тоже. И вот у нас 82% мужчин пьет, например, в стране. А что значит пьет? 12,5 литров выпивают у нас люди на душу населения. Это много. Вот, это самое. Скажу так, что... Это я сейчас так, чтобы мужчинам хорошо не показалось, слушающим нашу передачу, потому что до революции, вот, в пьяной России, так называемой, вот, когда Медынский министр-то написал книгу про пьяную Россию, но, ну, опять-таки, в кавычках, про русский народ, и там написал, что там никто не пил. Он, правда, написал, просто мне цифры известные. Но тут же либералы возмутились, безобразие, вот, про пьяных русских людей. Так вот, пьяные русские люди в 12-м году пили 3,7 литра на душу населения. В 80-м 10, а в 82-м уже 12,5. Вот вам весь Лигачев, который это, какой бы он ни был там, а вот что, что было делать? Пусть неуклюже, пусть там вырубили какие-то грузинские виноградники, ну, как это водится у нас, вот часто, особенно при той власти. Ну, а что делать-то было? Прирост 2,5, при том, что революция 3,7. Это я к тому, что мы как-то всю женщину ругаем, что мужчины-то у нас вообще выпивают в целом-то. Не все, не все. И не все слушатели наши, но выпивают. А значит, раздражают жен. Правильно ведь? Ну, с пьяным человеком весело сидеть, как вы считаете?
Тут в браке, мне кажется, все очень взаимосвязано.
Да, расскажите.
Очень взаимосвязано. И мужчина выпивает тоже, может быть, не от хорошей жизни.
Ага.
Бывает так, что мужчина женится на женщине, и он не пьет. Или пьет крайне мало. Но в дальнейшем, ну, вот эта вот семейная жизнь, а так влияет на него, что он просто начинает заливаться.
Или что?
Да. Или скучно, или невыносимо, или унизительно. Разные есть причины. Я ни в коем случае не освобождаю мужчин от ответственности, конечно.
Да-да, но интересные вещи говорите. Вот, то есть от семейной жизни начинает пить от неправильной, да?
В том числе.
А была бы она правильной, не было бы столько разводов. Вот сейчас,
но это очень взаимосвязанные вещи, конечно. Люди часто утешение ищут в рюмке, когда не ладится там что-то. Да, и на работе не ладится.
Да.
Вообще русский человек, он как бы склонен вот утешение вот в этом искать.
Ну, ирландский человек пьет больше.
Ну, и финский тоже. Финский человек тоже не без греха.
Вот, да, да, не без греха.
Да.
Но это тоже наш, кстати, сказать. Вот человек-то он. Вот там же сухой закон, потому остался, что у нас вели так долго был. Но дело-то не в этом. Да, интересные вещи. Интересные, потому что мы сейчас говорим про семью, а не про алкоголизм у нас передача.
Да,
нам скоро
да.
приедет алкоголический человек, время борец Евгений Леднев, которого сейчас показывают по Спасу 12 передач, которые лечат всех подряд людей. Да. Вот, я знаю, мы объявляли, к нему отправляли мужей и сыновей. Он сейчас просто занят съемками этой передачи, его, вернее, снимают, как успешного лекаря. Вот он обо всем этом расскажет. Я хотел, чтобы до праздников пост кончится про это, но мы ушли в эту сторону. То есть дело непростое. Оказывается, пьют от того, что в семье плохо.
В том числе.
В
том числе. Это важная причина, почему мужчина начинает пить. Что его не понимают, не уважают, не ценят.
Ну вот, дорогие наши радиослушатели, радиостанция «Радонеж», вы слушаете сейчас в прямом эфире передачу «Любовь и верность», семейная передача, сегодня у нас, так сказать, она достаточно острая, мы еще совсем не заостряем, вот, так говорим, говорим мы о да, в общем-то, чуть в сторону уходим, но это необходимо, об одиночестве женщины, которая оставлена мужчиной, причем не 20-летней. Вот брак распался сразу, да? Это отдельная тема, но она тоже существует, кстати сказать. А такое уже от 40. Это тяжелая ситуация в жизни женщины. Я даже не ожидал, что такая. Я вот сказал в начале передачи, что каждый четвертый склонен к суициду. А вот Наталья Николаевна Хатипоглу, семейный психолог, которая к нам пришла об этом рассказать, пояснила, что года полтора может быть сильная депрессия. А первые дни недели вообще человек лежит и не встает, и даже к ней надо приходить, предположим. Ну, может, она не так детьми занята. Вот такая ситуация, вот такая у нас сегодня передача. Это касается православных, надо сказать, женщин тоже. Но мы это наблюдаем, но мы, мужчины, вот сейчас я понял, даже не до конца понимаем, насколько это тяжело. Потому что я думаю, мужчине легче это пережить. Я смотрю в себя. внутрь. Я бы не стал лежать бы на диване, там, понимаете, две недели бы. Ну, что лежать-то? Вот, это в такой ситуации. Все шутки связаны с тем, что, ну, и слава богу, что куда-то ушла. Вы знаете, вот такие, они наоборот, кстати.
Да,
они
да,
не
да,
женские,
да,
они
да,
мужские.
Да, 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 да.
Вот пересылают друг другу, вот угу, и сейчас угу. по телефону. Все вот какие-то эти, вот как они называются, картинки с шуточками. Угу. Вот, вот так вот. Это не так просто для всех, но все-таки. Вот, а звонить нам можно, хотя вот тема такая... что позвонить-то и спросить не всегда удобно, но все-таки по телефону 8-495-959-5939. Это прямой эфир радиостанции «Радонеж». 8-495-959-5939. Телефон многим знакомым. Ну вот, Наталья Николаевна, какая история у нас получается? Ну вот прошло какое-то время. Когда у нас был пасторский эфир на эту тему, речь шла вот о благочестии в поисках. Ну, ведь будут же искать мозг или усилия другого мужа, ведь да, правда, да? Как быть-то? Искать, не искать вообще? Как Бог даст? Что делать-то? Горевать все время, сосредоточиться на детях? Понимаете, о чем я спрашиваю?
Да, да, да.
Я бы, наверное, сейчас предложил что-нибудь такое более специальное, чем я вообще вот рассуждаю-то.
Но, как мы уже говорили, главное не спешить с этими поисками, а подождать хотя бы, пока пройдет стадия, вот, стадия горевания. И я еще хотела вот немножко вернуться к тому, о чем мы только начали говорить. Чтобы женщине облегчить свое состояние, очень хорошо ей думать о прощении мужа.
Mm-hmm.
Именно о прощении мужа. Но, конечно, когда она в отрицании, в гневе, там, в торгах, там, в депрессии, ей как бы об этом еще, может быть, рано думать, ну, и рано прощать мужа, она не в состоянии, но хотя бы в эту сторону смотреть. А когда уже депрессия подходит к концу, вот тут уже очень хорошо подумать о прощении, потому что вот эта вот непрощенная обида, она как огромный камень, который за ее спиной, и она таскает его с собой, и от этого только себе хуже делает. И, конечно, вот матушка Елена Триандафилова прекрасную книгу написала, маленькую такую брошюрку о прощении обид. Она мне очень нравится, я ее всем рекомендую. И вот можно почитать, ознакомиться. Но если так квинтэссенцию этой книги сказать, что вот непрощенная обида, она убивает человека, который обижен. И вот она не только портит жизнь женщине, но и детям. И она никак не может выйти из... горевание из этого, пока не простит. И трудно простить, но нужно. И тогда, когда она простила, уже принятие, может быть, светлая печаль.
Да, вы знаете, у меня книжка тоже есть, и матушка Триандафилова у нас выступала. Она не о брошенных женщинах говорила, а вообще.
Там тоже есть.
В частности, да, о стервозных женщинах. Вот, откуда стервозные женщины, вот, не простившие своего отца. Об этом говорили тоже наши психологи, я первый раз это услышал. Да, находящиеся в конфликте с своим отцом. Вот сидят такие, они сразу вот их в брачное агентство привели, что не православное, что в православное. Рассказывали сами свахи, такие нормальные. Сажаешь за столик к жениху, которого она хотела, фантастических обычно хотят, вот, но вот даже, говорит, одного такого привела, фантастического, вот специально для нее, вот рассказывает, опытная, известная, и ее по телевизору показывают, такая сваха-то, ну и что? Молчит и стервозничает. Тот поразился, ты, говорит, кого мне, говорит, посадила? Зачем же это нужно-то? У нас ни конфликта, ничего. Пошли в какой-то ресторан, а она все время бурчит и ведет себя как... Я говорю, что ж ты делаешь-то? Ей потом, они уже на «ты» были-то. Вот что? Это вопрос такой, вот уже вы можете только ответить. Почему? Или матушка Триандафилова? Вот вам, пожалуйста.
Ну, кстати, про...
Познакомилась да, со вторым. Угу. Ну, такая уже тоже не очень молодые они. Люди не 20-летние. Что искать-то там? У свахи, да вот как раз такие за 40 были. Mm-hmm. Ну и что это за поведение такое?
Ну вот вы сейчас, кстати, очень такую интересную вещь затронули, что
да.
женщина, у которой обида на своего отца, непрощенная, ей практически невозможно отношения и со своим мужем построить. И если есть непрощенные обиды про отца, то, как правило, брак ее тоже будет на неудачу обречен.
Вот так вот, да?
Ну, конечно, надо начинать с детства, с отношений, с родительских, детско-родительских. И вернуться, посмотреть туда. Вот. Хоть это бывает страшно людям, они не все готовы это делать.
А почему страшно? Ведь всем понятно, кто... Вот это странно как-то, вот я не могу понять, вы как душевед это знаете. Вот я так думаю, всем понятно, ну, на самом деле, взрослым людям, уже средневзрослым, кто его родители, кто его бабушки, кто дедушки, кого прощать, кого не прощать. Человек православный, то, в общем, простить по заповеди надо всех. Да не прощается одно, призыв, так сказать, к неверию, вот это самое. Ну, в смысле почитания, не осуждения. Да, если говорить про духовный аспект. Если про психологический и обыденный, ну, а что, не ясно, кто это? Ну, что тут, собственно, не прощать-то? Ну, совсем кто-нибудь номер если выкинул? Ну, такой, я не знаю, откуда-то из кино один из родителей. Может быть, да, конечно, а ты остаешься с другим, там есть претензии. А так вот в среднем-то. Почему, люди не, почему не прощают?
Люди не заглядывают дело-то? Туда, в прошлое, да. Потому что там очень много боли. Они боятся с ней встретиться.
Какой боли? Что кричал на тебя родитель?
Ну, а чего же? Бывают разные истории. Бывает, что родитель избивал там, да, были страшные сцены. Разные. То есть я много разного чего слышу. И люди не хотят в это возвращаться. Они говорят, я даже говорить не могу об этом, когда я говорю, мне плохо. Я не хочу это вспоминать. Это закрытая тема. Я не хочу в прошлом ковыряться. Вот. А как бы, чтобы простить, надо туда заглянуть. И важно тоже понять, что там... Может быть, у папы, который неправильно вел себя, у него не было выбора по-другому вести себя. Но такой он человек. Вот на тот момент времени он по-другому не мог. То есть, если бы он мог быть лучшим папой, он был бы лучшим папой.
Нет, и мы сейчас дошли до избивания. Если он избивал маму, то по-другому поступить не мог, что ли?
Ну, возможно, получается? Он был в психозе. Возможно, он был там в состоянии острого опьянения, там, да, наркотического какого-то.
Ну, вот это он... что ж такое-то? Это...
Ну, вот больной человек, возможно, вот здоровый человек будет избивать там ребенка и жену свою, ну, согласитесь.
Ну, в общем-то, да, не
вот, ну, если он адекватен. Только в состоянии острого там психоза это возможно. Значит, он вот был, ему помощь нужна была психиатрическая, возможно.
Так, тогда, возвращаясь к теме нашей передачи «Оставленная женщина», тогда получается, что такой-то, если ушел, так слава богу.
Вот я хорошо, об этом тоже хотела.
Санитары должны увезти-то вообще.
Вот видите, и тем не менее, странно, что женщина, даже которую обижали, унижали, и когда от нее уходит, она все равно, вот, очень потрясена. И вот у меня такой пример из моей практики. Вот я работала с женщиной, довольно пожилой. Она мне рассказывала, как ее оставил муж. Тогда не было психотерапевтов, психологов. Тогда были только друзья и подруги. И она похудела на 17 килограмм. Она не пила, не ела. Она ходила на работу, как зомби, потому что она не спала и не ела. У нее было двое детей. А муж, между тем, он хорошо выпивал и бил ее и детей, и словами нехорошими там разговаривал
это
с ней.
Это понятно.
Ну, соответственно, там сцены насилия были постоянные. А как бы ее вытянула подруга. Тогда же некому было обратиться. У нее была прекрасная подруга, которая разговаривала с ней по ночам. И днем, и ночью. И вот эта вот подруга, которая просто вернула ее к жизни, она постепенно начала есть. И тогда я эту женщину спрашивала, вот как вы, а почему вы так горевали? Ведь это же был человек, который...
Жуткий.
Ну, он ужасно плохой. Обращался с вашей семьей. Почему вы горевали? Она говорит, тут дело в том, что я думала, что я его люблю. Это была такая привязанность нездоровая, созависимость. Я думала, что это любовь, а это просто была созависимость. И к тому же то, что
поясните,
он ушел...
Что такое не все знают, вот там мать, жена, алкоголик. Что такое созависимость в данном случае?
Ну, сейчас я вот вернусь к этому, как только закончу свою мысль, пока не потеряла. И что, когда он ушел, это ударило по ее самооценке. То есть она посчитала, что если такой, который пил и бил, и денег не давал, бросил ее... то она просто ничтожество. Даже такой ее оставил, она вообще пустое место, ниже плинтуса. И вот как бы ее вся концепция, это вот ее образ «я», он просто вот в щепки рассыпался. И вот она с подругой, разговаривая, потихонечку, по кирпичику обратно вот строила себя. И теперь, когда прошло много лет...
Она вышла замуж потом?
Она не вышла замуж, потому что не вышла замуж. Но она нашла себя, да, в детях, в работе, она нашла себя во внуках теперь, там, в дачах. Она живет хорошей, полной жизнью. И она сейчас говорит, что если бы он не ушел, возможно, что меня бы и не было бы в живых.
Даже так.
Даже так. То есть бывают разные истории. И все равно это было горе для нее, понимаете? Это было горе. И если к вопросу о созависимых возвращаться, то созависимый человек, он живет с зависимым человеком. Алкогольная зависимость, наркотическая, игровая, вот любая зависимость. А он живет с ним, и вот как бы
Сопереживает?
Да, он сопереживает, он спасатель и в то же время преследователь, ему это нормально. Как правило, он тоже из той семьи, этот человек, родительская семья, там тоже был зависимый человек. То есть дочка алкоголика, она, как правило, будет искать себе мужа алкоголика.
Алкоголика, да.
Ну, это вот такой сценарий семейный, многопоколенный, как правило. Но человек может разорвать этот сценарий. Я вот верю, что... Я верю, что мы сильные, что мы можем много сделать, если мы работаем, если мы стараемся, стремимся, учимся, молимся. Я верю, что это возможно.
Поразительно, но вот вы верные вещи говорите, дорогие радиослушатели. Вот, потому что вот тот же самый Евгений Леднев, который к нам приедет, у него вот в трезвом деле лечилась женщина молодая, 30 с небольшим лет. Вот, я с удивлением это услышал. Которая всегда выбирала себе, да никак выбрать еще не смогла, так я понимаю. Может, была замужем, но, может быть, все собирается. Но только алкоголиков. Я говорю, как? А сама-то пьет, что ли, вместе? Нет, говорит. В основном ее деньги пропивают. Вот, я говорю, зачем же? Она, говорю, как выглядит? Да очень хорошо, говорит, выглядит. Вот это самое. И что? Дееспособная вполне. 30 с небольшим лет, симпатичная. Только с алкоголиком. Какие вещи вы говорите интересные? Вот нам звонок поступил. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
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 Смотрите, у меня вот такой вот комментарий небольшой. Да, вот в вашей передаче, вот, ну, образ женщины, он какой-то очень прям жалкий какой-то, да? Вот она там вышла замуж, вот ее там истязали, вот ее бросили, вот она страдает. А вы вот можете себе допустить, что женщина, она может быть вот, ну, как бы такая же самодостаточная, как апостол Павел, да? Что, ну, бросили тебя, там, ушел от тебя, или помер муж, ну, живи дальше, ну, не выжигайся там, ну, будь ты личностью, ну, развивайся, у тебя здесь, у тебя прекрасная вообще жизнь, да, даже если не дети, все равно ты существо, которое можешь прекрасно вообще жить и строить жизнь. Почему же надо быть такой вот овцой, который все там, ну, как-то вот угнетают, как-то все обижают, ну, воспрянь как-то духом-то и живи вообще по-христиански, если, да, всегда есть чем заняться вообще человеку в жизни. Да, вот спасибо, такой мой комментарий.
Да, хороший комментарий. Сейчас нам ответит Наталья Николаевна Хатипоглу, семейный психолог, с которым мы говорим об оставленных женщинах. Говорим мы на радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», это прямой эфир. Вот отважились позвонить, такая тема даже и трудно. Валентин Лебедев беседует с Натальей Николаевной. Вот, телефон у нас 8495, известный многим. 959-5939. Ну так вот, ну, Наталья Николаевна, вы же нам рисуете другую картину, в отличие от вот женщины, что это невозможно воспрять очень часто первое время, что это такое сильное потрясение. Вот я не знаю, она его испытывала или нет, будем надеяться, что вышла из него, если оно было. Но вот понимаете, о чем? Вот это как-то идет, да.
Я совершенно согласна.
Мужской такой,
да,
звоночек.
Это очень важный звонок. Я совершенно согласна с нашей радиослушательницей. Есть очень сильные женщины, есть более слабые женщины. И в любом случае, чтобы воспрянуть и быть такой же сильной и самодостаточной, как апостол Павел, как правило, все-таки человек горюет. А мы сейчас говорим о вот именно об этом горевании. Да. Возможно, что есть такие железные леди, которые, ну, легко это переносят. Но ко мне просто обращаются женщины вот в острой стадии, как правило. Поэтому я, как говорится, что, ну, транслирую то, с чем я, в общем-то,
ну, да,
работаю.
А вот нам еще звонок поступил. Сейчас мы спросим, много ли этих
женщин. Я только закончу, что, конечно, как птица Феникс, женщина может воспрять и должна воспрять. И, конечно, но бывает огоревание.
Сейчас вы об этом расскажете. Так, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня как раз такая ситуация у дочки. Там свекровь, она... накручивает. Чем накручивала, но они уже, как бы, дочка сегодня узнала, что они ее развелись. Но она, в общем-то, первые, вы правильно говорите, первый день у нее даже обмороки были. Даже не от того, что он там хочет развести, а от того, что почему такое предательство, что такое, от чего. Почему? Я же вроде бы хорошая, все, хозяйка и все такое прочее, ребенок. А почему такое произошло? А все-таки, вы знаете, свекрови, которые хотят, что они считают, что они сына для себя родили. А как написано? Отойди от своего отца и мать от...
Да, прилепись.
Прилепись, да. Так, от, к жене и мужу. Да. И будь одно целое. А там нет. Когда они жили на съемных квартирах, вроде ничего. А как только рядом стали жить, он ходил, жаловался. Ну, как бы, что по пустякам, мне не то, мне не так. Вот. А она стала накручивать. Поэтому женщине, вы правильно говорите, ей год. Вот, вы знаете, сейчас моя дочка, когда узнала, что они как бы ее вроде как развели, вот, она пойдет в суд, значит, там. Потому что они даже, он даже приезжал и повестки избирал, чтобы не было, чтобы она не знала. Но дело в том, что она сейчас переносит легче, вы правы, потому что надо время. Вот тогда у нее были сердце, она тоже похудела. И не от того, что там что-то, вот она, а именно от того, что вот... Вот это предательство. Мне, вот сколько я знаю женщин, все-таки больше еще от предательства. То, что она так ему верила, так думала, что это действительно стена. А оказалось, это даже и не заборчик.
Не заборчик. Спасибо вам за звонок, спасибо. Наталья Николаевна, что вы скажете?
Вот я могу прокомментировать, что вы очень мудро заметили по поводу влияния родителей. Очень хорошо жить без родителей молодым, да и не очень-то молодым. Да. Это вот чем дальше живешь, тем лучше отношения, как правило. Ну что делать, такова жизнь. Вот.
Ну да, я бы с удовольствием жил бы с родителями бы. Вот хорошо бы было, веселее, мне кажется.
Это уже с возрастом
чем,
приходит осознание.
Да, чем женой-то, лучше вон со свекровью-то, с бабушкой. Mm-hmm. Как весело. Посидишь, поговоришь там, а с женой так вот именно будешь там скандалить.
Но мы люди уже взрослые, а молодым, конечно, строить свою жизнь по отдельности лучше.
Да, вот так.
И батюшка вот Дмитрий Смирнов тоже...
Батюшка Дмитрий Смирнов.
Я согласна
говорила,
с ним.
Согласна,
я
да,
очень согласна,
психолог?
Конечно. Угу. Своя жизнь, свое царство, свои правила.
Но мы сейчас на свекровь, на мать. Это часто у нас передачи такие были. И сына угу. выходим. Видите, сколько тем угу. тут у нас.
Но это все взаимосвязано.
Взаимосвязано.
Конечно.
Мы все-таки о горевании. Как преодолеть горевание. Угу. Потому что ведь если, например, это не 40 лет, угу. а и вот такая, ну, еще невеста вовсю. Сейчас прекрасные бывают 40 лет люди, женщины абсолютно не стареют, да и старше. А если постарше, так это инфаркт. О чем вот сейчас только что сказала, сердце может быть плохо. Вот, Наталья Николаевна, еще один звонок нам поступает тут же. Не успели мы про сердце. Говорите, пожалуйста. Говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, мы услышим.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела, женщина первая, которая звонила, хотела ответить. Вот она говорит то, что женщина такая, женщину, ну, как слабая там в этом. Просто я хотела сказать, кто через это не прошел бы это, просто вот не говорили бы, не высказывали, просто передача вот такая вот, как будто про меня. У меня тоже через 18 лет ушел муж. Я просто, когда через это пройдешь, ты это понимаешь. А которые через это не прошли, они этого не понимают. И вот лучше бы вот не высказывались такое свое отношение. Просто очень даже обидно. Потому что они не знают, что это такое. Через что проходишь.
Спасибо вам, спасибо. Ну вот да, у нас такая передача, что вот звонки раздаются все чаще. Раздаются они по телефону 8495-9595-9339. Прямой эфир «Радонежа. Любовь и верность». Валентин Лебедев, редактор «Православной беседы». И Наталья Николаевна Хатипоглу, семейный психолог. Говорим об оставленных женщинах, о том, как это тяжело. Действительно, не все могут позвонить. Вы правы, да, тут. Вот, мы как-то не очень даже рассчитывали. Вот, однако, что позвонить? Сказать, меня оставил, да? Вот, не так просто. Проще о дочери, конечно. Вот, и как этого избежать, действительно. Но мы даже начали, все время выходим на одну линию, Наталья, как с этим справиться?
Помогает знание.
Свекрови, что справляться-то? Это уже дело свекрови, насколько она хороша или плоха, и сына.
Хорошо знать женщине, что это горе не навсегда.
Вот.
Что все конечно. Горе имеет начало, середину и конец. Вот те стадии, про которые мы говорили, если женщина знает, она вооружена. Она просто потерпит, пока все это пройдет. И друзья, родственники, близкие ей помогут. Она не должна стесняться обращаться за помощью. И говорить людям, как помогать ей. Не поучать, не советовать, а просто слушать, слушать и слушать. И дать тепло, и дать заботу, позаботиться о ней. окружить себя людьми, которые могут позаботиться.
А если нет таких людей?
Ну как же, как правило, есть родственники, друзья, но есть Бог, который любит. Если ты одна, то у тебя есть Бог, который ближе всех, и Он тебя любит любой и всегда, в любом виде, в любом состоянии.
Ну да, тогда, так сказать, это, конечно, путь уже такой.
Ну, это путь духовный, да.
Духовный, да, аскетический. Вот. Ну хорошо, а через какое-то время, как быть-то? Значит, не искать, не бегать мужей-то.
Успокоиться.
Успокоиться. Успокоиться. Расскажите, как успокоиться. Как успокоиться женщине-то? Я вот сейчас спокоен. В этом смысле, ты вы тоже.
Сначала, и радны, она сначала не будет ей спокойна. Да. Вот она должна прожить шок, отрицание, гнев. Она должна это все прожить, все эти стадии. Она должна их пройти, и депрессию. Но это у всех по-разному, по-разному длится. И тогда она успокоится, когда эти стадии все пройдут. Нет волшебной таблетки. Вот тебе таблетка, от тебя ушел муж, ты сразу спокойна, счастлива в нирване. Но потерпеть надо. Ну что же делать? Такое испытание посылает.
Молиться, терпеть?
Терпеть, конечно. Молиться, стараться. Заботиться о себе, чтобы близкие о тебе заботились. Вот хороший путь — позаботиться о том, кому хуже. Угу. Кому хуже, кому нужна другому помощь. То есть себя переключить, свой взгляд там, да, на другого человека.
Со своих, так сказать,
со своих болячек, со своей боли на другую боль.
Да. Угу. Ну вот видите, дорогие радиослушатели, мы говорили сегодня на невеселые темы с Натальей Николаевной Хатипоглу, семейным психологом. Мы говорили о женщинах, которые остались одинокими, и даже вот наша радиослушательница позвонила и сказала, да, легко советовать, вот, ну, не нам имеется в виду, а там тоже звонившим, а я это пережила 18 лет тому назад, это надо пережить. Ну, вот мы об этом и говорили, как это пережить, ну, как всегда, часу не хватило времени, вы сами понимаете, тут уж надо действительно беседовать и беседовать, ну, и надо обращаться, надо откровенно говорить со священником, надо в современное время приходить к таким людям, вот как Наталья Николаевна, предположим. Есть Центр православной семьи в Москве, мы его часто рекламировали в наших передачах. Ну и тоже беседовать отдельно, говорить вещи какие-то, может быть, и неудобные для всех, вот, чтобы справиться с этой ситуацией. И уж никак не думать о самом греховном, о чем мы упоминали, там, типа суицида, да. Спасибо вам, Наталья Николаевна. Беседовал с ней Валентин Лебедев, редактор журнала и Ютуба «Православные беседы». Вот мы предлагаем вам в Ютубе «Радонеж», который надо всем смотреть. Вот. И ссылку на Ютуб «Православные беседы», который в этот раз называется, можно найти и без «Радонежа», Ютуб «Православная беседа» с новым кодом. Ну, понимаете, да? С новым годом, с новым кодом. Скажете, какое отношение это имеет к оставленной женщине? Да очень простое, прям прямое. Потому что те, кто сейчас пытается захватить власть в мире, нас учесть, контролировать и управлять, те выступают за разрушение и государства, и семьи. Вот вам и одинокая женщина. Почитайте, что они говорят о том, что она вообще должна жить одна и быть в серийном браке. Чего ж, какие переживания, какие раскаяния. Вот что я вам скажу. Значит, православная беседа с новым кодом. Да, но не забывайте, мы из этого начали передачу, жертвовать, если вы находитесь и слушаете нас, а слушают за пределами Российской Федерации по системе PalPay. Вот такая есть. Ну, кто знает как, тот пусть и жертвует. Спасибо вам. То есть обязательно жертвовать, я знаю технику эту. Спасибо вам, дорогая Наталья Николаевна. Вот, до свидания, братья и сестры. С Новым годом вас наступающим. Спасибо. Вот, Рождество грядет, что самое главное для нас. Светлый, великий праздник, мир спасительный. Вот, поэтому мир вам всем. До новых, Бог даст, встреч.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.